которые начали примерно полгода назад, когда мы говорили о том, что современный человек превратился в медиа, да, human as media, человек превратился в медиа. Вот, превратившись в медиа, он стал блогером, и у нас сейчас почти 2 миллиарда блогеров, 2 миллиарда людей во всем мире, которые что-то пишут, что-то постят. А вот я хочу спросить, это профессия, блогер?
Ну, я думаю, это призвание. Я думаю, это такое внутреннее требование к себе, некая потребность разбираться в окружающем мире и делать это с некоторой регулярностью. То есть добровольное взятие ответственности за те тексты, которые ты публикуешь.
И это, если это призвание, то это, ну, с другой стороны, это же может стать и как бы основой жизнедеятельности человека, тем, что он себя может поддерживать. Много ли есть людей, которые, скажем, обеспечивают свое существование в качестве блогеров?
Ну, судя по всему, коммерческий блогинг сейчас активно развивается в России, и многие увидели в этом для себя перспективы. А действительно, мне кажется, пример коммерческого блогинга перед глазами. Тот же Илья Варламов активно работает как коммерческий блогер, тот же Антон Носик, тот же Тёма Лебедев. У них есть определенная этика, что, мне кажется, очень важно для современного блогера, если он действительно хочет закрепить за собой этот статус, а не просто называть себя таким образом и не брать никакой ответственности. И подчеркивать этим просто, что я не журналист, говорю, что хочу. Да? Поэтому вот это закрепление профессиональной деятельности, в том числе для того, чтобы ее коммерциализировать, да, чтобы продавать себя как продукт, это тоже требование времени. И, в общем, расценки, как вы видели, немаленькие. Опять же, люди добровольно говорят, мы согласны на такие-такие условия, реклама, она маркируется как реклама, все остальное, если я публикую, значит, я публикую свое мнение. Там нет никаких входящих...
Монетизация это только по рекламе идет? Размещение в блоге рекламных блоков каких-то?
Ну, к сожалению, как и во всех других сферах деятельности, конечно, есть и обходные пути. Конечно, можно купить пост, конечно, можно купить человека, опять же, да, не называя имен и фамилий, да и вообще это, в общем, такая темная сторона. Но это все не ново, то же самое было и со СМИ, поэтому довольно смешно звучит, когда люди говорят, а, ты не журналист, ты блогер. Ну да, конечно, тебе доверять нельзя, ты там можешь нести все, что хочешь. При этом эти же люди могут параллельно говорить о том, что, ну, конечно, СМИ, давно мы вас знаем, вы все продажные, вас только и, значит, ловят на том, что вы берете у кого-то деньги, да, или там обмениваетесь влиянием. Поэтому здесь, мне кажется, как и у всех традиционных институтов, у блогеров такое же право на презумпцию невиновности. Более того, у меня доверие к блогерам ко многим выше даже, чем к институциональным СМИ, потому что человек, который последовательно выстраивает и развивает свою репутацию, ценит ее, дорожит ей. И даже если у него есть какие-то там скелеты в шкафу, но, опять же, это не повод для того, чтобы подвергать его обструкции, поскольку многие СМИ можно тоже, в общем-то, вполне и либеральные, и прогосударственные уличить в каких-то не совсем светлых делах.
Ну да, в фальсификациях, да, да, и как заказных, минимум, заказных материалах.
Как минимум в некачественной работе с информацией, да, или недостаточной щепетильностью по отношению к каким-то темам, или выборочном освещении тем. Ну, это, к сожалению или к счастью, да, человеческая натура, никуда не деться. Поэтому блогерам доверие.
Потому что блогер, да, блогер, наверное, все-таки больше работает за интерес, за общественное признание, и он больше находится вот в этой вот такой гуманитарной ответственной сфере, чем вот чисто контрактные профессиональные отношения профессионального журналиста.
Да, пожалуй, так, но опять же, некоторые блогеры могут быть и коллективным продуктом, могут быть коллективные блоги. То есть, если рассматривать блог как некое предприятие, да, вполне возможно рассматривать как предприятие, то вполне возможны формы работы, как обычные медиа, да, когда я создаю некий продукт, создаю свою аудиторию, эту аудиторию перепродаю рекламодателю. Если я работаю за общественный интерес, соответственно, тогда мне важно сохранить какую-то позицию, отстаивать какие-то ценности и, опять же, зарабатывать доверие аудитории и вот эту вот свою лояльное ядро, да, свою лояльную аудиторию, которая, в общем-то, потом конвертируется у кого-то в политическое влияние, у кого-то просто в некий статус, у кого-то это призвание, да, ему вообще ничего не нужно от аудитории, ему вот за правду хочется порубиться. Ну, тоже хорошо. Ну,
то есть я смотрю, что есть два очень важных определения блогинга, которые я вот как бы пытаюсь вычленить из вашей речи. Во-первых, это ценности, да, это то, что блог создается на платформе форме неких ценностей, ядра ценностей. Второе – это ответственность.
Да, да. Слова. Очень хотелось бы так определять блогера, современного блогера. Но если очистить гуманитарную составляющую и свести до технологии, то я в одном из текстов, которые мы писали для журналиста и для Media Toolbox, сформулировал это так, что блогер – это три компонента. Это автор плюс цифровая дистрибуция и, соответственно,
контент,
да, качественный контент. Ну, то есть публичная цифровая дистрибуция плюс контент плюс автор. Вот без этого никак. И все это, естественно, в цифровой среде. То есть, ну, блогер – это вот как раз такой колумнист 2.0, да. В общем-то, он может публиковать то, что считает нужным. И если в предыдущих версиях медиа должны были ставить, например, на разделе комментарии поправку, что мнение автора можно исправить с мнением редакции, здесь автор может писать все, что ему вздумается, и нести ответственность напрямую. Да, кстати, о том, что блогер – это уже сила, признанная государством, говорит тот факт, что у нас с 2014 года, если не ошибаюсь, 1 августа, действует 97-й федеральный закон, который называется там «Закон о блогерах». Ну, там ряд поправок, на самом деле, к закону. И он говорит о том, что, так суммарно, блогер – это вот тот самый организатор, распространитель информации, массовой информации. Если ты в сутки там набираешь больше 3000 просмотров, может быть, уников, уникальных пользователей, я сейчас могу ошибаться. Ну, не суть важно, да, важно, что есть некий критерий, с которого ты начинаешься как ответственное лицо. При этом на тебя вешают.
Как СМИ. Да. Ты должен регистрироваться как СМИ. Это поправки в закон о СМИ, нет?
Там нет, не совсем так. Ты не регистрируешься как СМИ, но ты получаешь ту ответственность, которую несут СМИ, но существенно меньше получаешь прав, на самом деле. То есть добровольно, чтобы вступали в блогеры, я такого что-то не припомню, но только, может быть, если в таких вот, опять же, пиар... целях, да. А вот то, что вносили кого-то в этот реестр, а потом, может быть, даже исключали, это что-то было такое на моей памяти. Но в тот же день, когда вот была презентация этого закона, ну, было там небольшое мероприятие, и, по-моему, Максим Ксензов тогда еще был, он, в общем-то, на все возмущенные вопросы, ну, так, недвусмысленно отвечал, что, ну, что вы поднимаете шум? Ну, это же закон, который не совсем про вас, да? Ну, что вы вообще мучаетесь тут и меня мучаете? Ну, не совсем про вас этот закон, это, ну, это инструмент, да? Вот, скажем откровенно. Соответственно, ну, зачем вам вот сейчас вот эту вот всю шумиху поднимать? Работайте, как работали, и все. Вот, ну, в общем, он тогда производил впечатление довольно такого здравомыслящего человека, и, в общем, действительно, он тогда в этом плане, не знаю, мне даже понравилась его такая прямолинейность. Вот, ну, действительно, как показала практика, никого особенно по этому закону не преследовали, но потенциально этот инструмент есть, да. Вот. Поэтому обычный блогер, он может стать спокойно, если он не лезет на политическую поляну или в какую-то там серьезную бизнес-историю. Скорее всего, если он будет материться, ругаться, искажать информацию, сквернословить там и вообще оскорблять всех, я не думаю, что его будут специально трогать, если на то нет какой-то санкции, либо он не стал...
Политического заказа.
Либо он не стал просто жертвой, ну, какой-то разработки, как сейчас мы постоянно видим, да, когда людей могут там за перепост или за какой-то старый пост осудить, просто, опять же, в рамках, наверное, палочной системы. Здесь тоже боюсь ошибаться. Это уже другая история, да, не про блогеров совсем.
Ну, в любом случае, по закону это от 3000 либо просмотров, либо уникальных пользователей. А сколько вообще, на какой максимальный трафик у самых популярных блогов?
Ой, мне сейчас очень сложно сказать. Я могу сказать, что вот как раз понятие блогеры сейчас все более и более обширное, и поэтому я попытался вот в своем материале, да, как-то попытаться опять же их классифицировать и обобщить. Есть видеоблогеры, которые сейчас набирают бешеную популярность, какой-нибудь там PewDiePie, да, шведский блогер, имеет там миллионы, миллиарды, да, просмотров, его аудитория исчисляется там миллионами, опять же. И это уже, ну, какой-то феномен такой вот игровой и блогерский. То есть человек там зарабатывает, ну, там, порядка, ну, 20 миллионов долларов в год только на том, что он ведет свои блоги. Начиналось все с того, что он играл, да, в компьютерные игры, собственно, записывая свои реакции, да, в отдельные там окошки.
Да.
И людей это привлекало. Сейчас это, ну, как бы целая компания, которая работает на одного этого человека, и он производит совершенно разноплановый контент. В России есть там, например, Катя Тлэп, да. Я не очень знаком с ее творчеством, ну, или там бизнес-проектом этим, но абсолютно точно у нее большая аудитория, вот все, наверное, видели эти кадры, когда она переехала в какой-то город, я уже тоже не помню сейчас какой, это неважно, и организаторы явно не рассчитывали на такую популярность и просто там наводнили внутренний двор и все помещения, там совершенно обезумевшие дети и подростки, то есть там счет шел
она кто?
Какие-то тысячи. А вот она как раз такой вот видеоблогер, влогер.
Влогер, да, она видеоблогер.
Слово влог, так и называется, видеоблог, сокращенно влог. То есть вот трансформации в самих понятиях, они происходят тоже.
То есть просто люди рассказывают, ведут дневник собственной жизни в видеоформате.
Знаете, там все-таки, на мой взгляд, гораздо более широкая тематика, и идея все же в том, что эти люди каким-то образом отражают реальные запросы людей, да. Те, кто играют, они показывают, как играть лучше, или показывают, как можно проходить какие-то игры, или для кого-то это просто возможность посмотреть, как играет другой человек, потому что самому лень, или нет возможности, может быть, играть. Для тех, кто объясняет, как жить, ну, там, та же Катя Клэп, да, она там, не знаю, тестирует какую-то косметику, куда-то выезжает, делится какими-то жизненными ситуациями, какими-то эмоциональными переживаниями, рассуждает на разные темы. То есть это элемент такой социализации, да, и, в общем-то, я думаю, что для современной молодежи, у которой ну, социальные институты профессиональные потеряли, мне кажется, авторитет, там, да, там, школы, не знаю, какие-то секции, это все понятно, но...
Армия.
Да, армия, да. Но все же какая-то интимная такая вот тематика, она скорее там, да, и они скорее доверяют вот этим новым героям. То есть это действительно очень такой мощный феномен, это действительно интересно.
Да, да, трафик, и в том числе и в российских, да, пользователей может доходить до миллионов,
да, пользователей. Конечно, конечно. Миллионы пользователей, миллионы просмотров – это давно не новость. Сейчас, например, очень моден стал почему-то формат вот этих хип-хоп-баттлов, да, и все сейчас пересматривают в диком количестве всякие разные, значит, состязания в острословии рэперов. Это тоже, в общем, такой формат довольно любопытный, и можно сказать, что это тоже был проект, по большому счету. Ну, там, называть блок проектом, наверное, не совсем корректно, но вот какие-то форматы, которые возникают, они постоянно размножаются, и если человек хочет называть себя блогером, ну, он себя называет блогером, да, есть там, опять же, сейчас такие там стендап-комики, да, на YouTube, они не называют себя блогерами просто потому, что, ну, вот они себя представляют как стендап-комики, но, по сути, они все равно пользуются форматами цифровой публичной дистрибуции, они являются авторами. Критерий блогера, он очень размытый, да.
Насколько важно для блогера иметь интерактив, то, что вы говорите, колумнист 2.0, то есть, угу, чтобы была возможность обратной связи, или есть блоги, так скажем, традиционные, как традиционные СМИ, однонаправленные? Или сейчас уже все интерактивно?
Да, мне кажется, есть и однонаправленные блоги. Более того, в рамках одного автора может совмещаться несколько блогов. Например, тот же Telegram в формате каналов сейчас, да, предоставляет возможность такого возвращения к формату вещания, когда я что-то публикую, а мне ответить возможности не имеют. Вот тот же Олег Кашин, да, он ведет там свой телеграм-канал, и, в общем, он там где-то даже писал, что некоторые люди из моего телеграм-канала приходят ко мне в комменты в Facebook и начинают, значит, мне там вспоминать вот эти вот публикации. То есть интерактив, он, конечно, важен, но это не ограничение, и это не один из критериев блога, мне кажется. То есть блог, он может быть вообще там на очень узкую группу людей. Вот. Но потенциально, мне кажется, все равно вот это ключевое свойство, публичная дистрибуция, потенциально публичная, это, наверное, важно все-таки для блогера. Иначе это не блогер, а какой-то там, не знаю, корпоративный автор тогда, да, получается. Вот. То есть в любом случае, ну, этот вот критерий, он плавает еще. Да.
Плавающий, ну да. Но основные, напомню, это автор, контент и сетевая дистрибуция. Да, дальше, да, уже смотрим, да, есть ли обратная связь от сети или это просто распространяется.
Да, да.
Напомню, что у нас в гостях Максим Корнев, и мы продолжим наш разговор буквально через несколько мгновений. Снова здравствуйте. Программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных радио-интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ. Говорим мы о блогах, о блогерах, о новом виде человеческой деятельности, о том, в какой степени блог заменяет традиционные СМИ, и будет ли это новый вообще некий лайфстайл, новый формат жизни, когда каждый из нас транслирует свою жизнь постоянно в различные интернет-каналы и достигает таким образом какой-то радикальной публичности. Максим, давайте посмотрим, какие существуют виды блогов, вот какую-то классификацию, потому что, наверное, самые старые – это все-таки ЖЖ, да?
Я думаю,
он еще существует.
С этого начался блогинг на Руси, что называется. Хотя, конечно, блогером можно и летописца назвать. Хотя, опять же, вот здесь он выполнял некий заказ, в том числе и политический. Ну, блогинг, как само явление, да, это некое структурирование реальности в текстах, в хронологической или последовательности, или в какой-то, может быть, там более случайной. Но важно, мне кажется, именно вот эта дневниковость, да. И цифровой дневник – это продолжение обычного дневника, но вот все-таки блогер – это, конечно, нечто больше, чем просто оцифрованный дневник. Это все-таки действительно и возможность обратной связи, это и возможность, опять же, публичной и массовой дистрибуции, да, что с дневником сделать нельзя, да, если только его не опубликовали в виде там, мемуаров или каким-то тиражом, и так далее, и так далее. То есть много, конечно, критериев, которые отличают классическое понимание, да, там, дневника от блога. Но сейчас, опять же, множество платформ, они дают просто разные выходы на разные аудитории и, опять же, разные технические возможности для публикации. То есть это, с одной стороны, ограничение, с другой стороны, возможность. То есть там, на Ютубе вряд ли вы будете писать длинный текст, вы будете снимать видео. В то же время в ЖЖ вы можете делать такие большие развернутые истории видео, и с текстом, и с фото. А в Фейсбуке вы скорее будете все-таки соблюдать баланс между информативностью и объемом. А в Твиттере, понятно, по некоторым техническим ограничениям, которые все грозятся снять, да, вы там ограничены небольшим количеством знаков, ну и так далее, да, то есть сами по себе ограничения, они одновременные возможности, но опять же, как мы видим, все эти грани постепенно стираются, поэтому, уходя глубже и глубже в определение, все равно у нас остаются вот эти три компонента, да, автор, контент, цифровая дистрибуция.
Ну, то есть, да, все-таки наиболее, но есть более текстуальные, есть более визуальные форматы, естественно. То есть, есть текстуальные, конечно, это ЖЖ и Твиттер все-таки, наверное, да, короткие высказывания.
Ну, конечно, да, это вот как раз те самые блоги, как их вот изначально называли, и потом как-то к блогам потеряли все интерес, все, так значит, убежали за этими соцсетями, почему-то противопоставляя их блогам, хотя, по большому счету, это просто развитие одного и того же механизма.
Ведь соцсети – это же тоже блог, потому что, я не знаю, там, глядя на свою страничку в Фейсбуке, которой я, признаться, там, уделяю очень много времени ежедневно, как бы, менеджменту, ответу, ответу на комментарии, там, редактированию собственных текстов и каких-то выступлений, я понимаю, что это тот же самый блог.
Абсолютно. Просто совмещение, в том числе, функционала блога, наряду с кучей других функциональных возможностей, в том числе там мессенджер, календарь,
да, мероприятия,
и так далее,
да,
фотоальбом и прочее, прочее. А, то есть, опять же, Facebook за этой стороной нарративный, да, он следит, то есть есть Instant Articles, да, сейчас такая, в общем-то, внутренняя встроенная, по сути, редакторская платформа. Есть просто раздел заметки, который, ну, так не очень приживается, но, опять же, кто-то в них что-то
пишет. Да.
Есть функционал групп, когда вы также можете создать группу, и туда коллективный будет такой, да, авторский блог. То есть, сами по себе соцсети, они просто расширили этот функционал, и здесь нет никакого приоритета или какого-то противопоставления, это просто логичное развитие. Поэтому мне кажется, что да, именно блог, блогер, это скорее такое вот самоопределение. В основе все равно лежат вот некие компоненты. Если их разбить на эти атомы, потом можно собрать и пересобрать в другой конфигурации, назваться как-то иначе. Да? Там, стример, я не знаю, инстаграмер.
Стример это который вот аж в Перископе, да?
Да, можно стримить с Перископа, можно теперь с Фейсбука. Фейсбук очень быстро в себя тоже агрегировал эту функцию, по сути.
Можно с Фейсбука, то есть моментальное живое видео показывать.
Также просто устраивать и Facebook-трансляцию, поэтому Перископ сейчас, конечно, несколько ушел в тень, именно, мне кажется, из-за Фейсбука, потому что на Фейсбуке, собственно, большая часть аудитории, а Перископ все-таки это еще одна итерация, когда ты должен получить либо уведомление о трансляции, либо увидеть это уведомление у себя в ленте опять того же Facebook или того же Twitter. Вот. Ну, понятно, что Twitter с Перископом, да, они как бы совместно работают, но мне кажется, что Facebook, конечно, за счет аудитории и вообще своих возможностей перебил все-таки Перископа.
Ну, Перископ, это все-таки достиг каких-то таких значительных медийных всплесков. Там можно вспоминать, когда вот эти знаменитые гонки на Гелендвагенах были, они в Перископ живьем транслировались. Или вот сейчас, когда блогер один, опять-таки, да, пришел ловил покемонов около отделения полиции, его задержание транслировалось живьем в Перископ.
Да-да-да, совершенно верно. Перископ, конечно, еще имеет пока вот этот потенциал, но, опять же, как вы сами правильно сказали, ровно потому, что люди, которые устраивают эти события, они просто им пользовались. Таким же успехом, если бы они запустили кнопочкой рядом приложение Facebook, вся эта шумиха была бы в Фейсбуке, и никто бы особо не заметил разницы.
Но есть то, что еще не переехало в Facebook. Вот я читал вашу классификацию блогов, и остались еще, может быть, не для всех наших слушателей известные, имиджборды.
Да, имиджборды – это отличная история.
Это такая более молодежная тема.
Да, это детская, на самом деле, очень своеобразная среда, на мой взгляд, вполне уникальная. Она, конечно, очень такая вот агрессивная, я бы даже сказал, маргинальная даже, можно сказать. Но в ней, как вот в таком котле, зарождаются какие-то новые как раз мемы, какие-то новые идеи. То есть это действительно такой вот бурлящий котел, где плохого и грязного, конечно, очень много всего такого, но оттуда иногда выскакивают светлые и довольно
это
забавные
вещи.
Это что,
типа конференций таких?
Принцип имиджборда все-таки в том, что это скорее такие ветки обсуждений, это что-то среднее между чатом и форумом, где все по очереди оставляют какие-то, да, значит, сообщения и комментарии на сообщения, размножая ветки, да, этих комментариев. И главная принципиальная особенность – это анонимность. Собственно, из-за этой анонимности и возникает вот этот эффект, да, где выплескиваются страсти, комплексы, какие-то идеи и слова, которые человек никогда бы не сказал просто так, да, в своем аккаунте или с открытым лицом. Вот, поэтому вот этот момент, он действительно очень важен. Анонимность и возможность взаимодействия с другими пользователями. Да, это вот такой, можно сказать, коллективный автор,
который
вот что-то из себя создает. Сейчас у них есть сообщество в Телеграме, которое в день генерит там порядка 30-60 тысяч сообщений. Вот, я подписался, иногда захожу просто смотреть, какие там дискуссии. В основном все так очень вялотекущее. Все-таки среда очень сильно влияет, да, и возможности Телеграма, они, как медиаплатформа, они в том числе меняют аудиторию. Хотя, может быть, даже этим людям кажется, что ничего не изменилось, но все же меняется. И это тоже очень интересный феномен, когда сама платформа форматирует под себя блогера. Да? То есть блогер приходит на платформу, думая, что он через эту платформу сам выражается, но обратное влияние тоже очень сильно заметно. И то, что можно сделать на одной платформе, повторить на другой, может не получиться. Ну, в том числе это видно из, допустим, успеха того самого еще Лентача и Твиттера, да, дорогая редакция, которая Лентеру вела.
Да.
То есть у них была попытка сделать что-то похожее в Фейсбуке, она не очень зашла, да, а вот в ВКонтакте получилось.
И именно в силу аудитории более молодежной,
и в силу
аудитории, школьной,
и в силу формата, да, то есть создать вот этот формат, когда у тебя есть новость, ты ее как-то, значит, оригинально обозначаешь, да, текстом, потом делаешь картинку, а потом еще и саундтрек прикрепляешь, такого нет ни в другой соцсети, ну, в силу технических, опять же, и там правовых ограничений. Они этот функционал задействовали по полной. И более того, как вы знаете, да, вот это вот новое, скажем так, ну, в кавычках, конечно, профессия, да, в медиа-пикчер, да, человек, который умеет придумать картинку со смешной подписью или сделать какой-то смешной фотоколлаж, как раз пошел, вот, собственно, от экспериментов Ленты.ру, который...
Пикчер это
пикчер,
называется?
Да,
человек, иллюстрирующий картинкой какую-то,
да,
новость.
Какие-то забавные картинки, которые иллюстрируют новость. И этим сейчас активно пользуются многие медиа. Ну, например, мне очень нравится то, что делает в сфере IT, да, и молодых предпринимателей Rusbase, rusbase.com, да, они на .com сидят, вот у них есть прям такой пикчер свой штатный, у него в Телеграме есть канал Пикчер Олег, где дублируются просто вот его эти произведения, которые идут в соцсетях и, опять же, способствуют привлечению аудитории. То есть вот из таких иногда экспериментальных вещей рождаются целые отдельные направления. Ну и вы сейчас в курсе, наверное, тоже с Лентачом там не все просто, да, там основатели отстранили, да, от управления редакцией Шейна, соответственно, там идет между ними некая борьба, и мы наблюдаем, ну, такой вот спор, там, и этический, и правовой, во многих, да, направлениях, и человеческий,
между тем, как вообще интерпретировать работу вот таких вот сообществ, да, когда они коллективные, в общем-то. То есть, по-хорошему, это тоже можно назвать в каком-то смысле коллективным блогом, да, где есть основатели, где есть редакция, ну, довольно большую долю контента и движухи, что называется, создают сами пользователи. То есть, если бы не эта движуха, то в меньшей степени, конечно, они были бы популярны.
Ну,
то есть,
да,
когда ты играешь со своим читателем, со своим пользователем, он тебе отвечает взаимностью, то ценность твоего контента возрастает. Иногда интереснее смотреть комменты, чем даже пост.
Да, чем
просто
изначально.
Потому, что там идет интересная тоже интеллектуальная дискуссия, да, или соревнования в остроумии и так далее.
Последний, наверное, вопрос, который успеем обсудить. Это вот вы очень правильно, интересно упомянули, что это разновидность дневника, да, дорогой дневник. В основном, особенно если, скажем, посмотреть Инстаграм, когда вот какая-нибудь звезда Инстаграма там каждое утро постит там свой лук в лифте, лифтолук, селфи делает, то есть человек постоянно транслирует собственную жизнь онлайн. Это что, это какая-то новая форма цифрового нарциссизма?
Ну да, и это, и многое другое, как, опять же, уже упоминаемое нами, да, в прошлой дискуссии Андрей Мирошниченко говорит, что, значит, публикую, следовательно, существую, да, то есть, помните, мы тоже обсуждали это. А действительно, это такая форма, презентации
существования.
Существования,
уже
да.
Презентация существования.
Даже так, потому что если тебя нет в этих соцсетях, а ты какая-то звезда какого-то масштаба, или ты хочешь быть звездой, то ты просто теряешь эту аудиторию. Ну, если ты это не используешь, будучи звездой, то ты точно теряешь аудиторию. Если ты этим не пользуешься, потенциально хочешь стать звездой, то ты эту аудиторию тоже теряешь, да? Поэтому вопрос только в одном. Хочешь ли ты зарабатывать эту аудиторию? Если да, относись к этому как к необходимости, как к долгу, а может быть, как к работе.
А может, и как к работе. И, собственно, мы выходим к тому, с чего начали, что блогинг как профессия, как призвание, в первую очередь, как социальная ответственность, но, с другой стороны, и как профессия. Ну вот я хочу сказать, что очень интересно, как блогинг создает совершенно новое человеческое измерение к тому, что, казалось бы, должно быть захвачено технологией. Да? Вот это вот пространство медиа, где работают боты, где ходят роботы, где идет технологизация процесса создания контента журналистского. Неожиданно вдруг возникает человек, и вот это вот совершенно интимный, идущий со времен там, романтизма, сентиментализма, дневник человеческий, становится основной формой заявления миру о собственном существовании. Так что вот и закончить я хотел бы тоже очень интересным предположением. У нас в несколько эфиров тому назад был наш футуролог Александр Неклес, мы говорили о памяти Элвина Тоффлера и Фила. Он предположил, что сингулярность наступит, но это будет не технологическая сингулярность, а антропологическая, человеческая сингулярность. И вот мне кажется, что мир блогинга, он как раз ведет нас к этой человеческой сингулярности.
Приближает нас к этой человеческой сингулярности, это прекрасно.
Спасибо. В гостях был Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных радио интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.